Всем привет! На живом гвозде программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Собственно, когда вот я собирался начинать, я хотел сказать, что «Трифекты» в классическом составе, но у нас у Павла произошла тут неожиданность, и я надеюсь, что он сможет к нам подключиться в середине программы. Ну, в общем, Павла мы ждем. Пока представлю вам Яна, если кто-то забыл, если кто-то не знал, Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала One Big Union. Ян, здравствуйте.
Всем привет, привет. Здравствуйте, Игорь.
Да, заочно представлю Павла, которого с нами нет, но надеюсь, что он к нам присоединится. Павел Дубравский, политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider. Заочно Павлу посылаем лучи поддержки, чтобы его срочное дело хорошо разрешилось, и он к нам подключился. Ну и третий из трифектов, я, Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала One Big Union. Ой, да, видите, как Ян, прямо вот у меня что-то в подсознании, я все равно на вас ориентируюсь, да, US Legal News. Прежде чем перейдем к темам и к самой информации, напомню, что вы можете нас поддержать лайком, можете поддержать нас комментарием, хорошим, плохим, пишите. Также вы можете поддержать как живой гвоздь, так и нас финансово. Вот для живого гвоздя вы видите, у вас на экране сразу три QR-кода, у нас один QR-код, там, где я, рядом со мной. Значит, если вы хотите нас поддержать финансово, можете это сделать с российских карт, с иностранных карт, через PayPal, Patreon. Ну, в общем, мы постарались, чтобы ничего вас не сдерживало. Если вы хотите нас поддержать, будем рады. Но, опять же, если вы не можете поддержать нас финансово, лайк, комментарий нас тоже устроит. Окей, что будем сегодня обсуждать? В Блице, как обычно, у нас три темы. Начнем с русской недели в Минюсте США, который вот прошла неделя на прошлой неделе. Поговорим про Хантера Байдена, который неожиданно решил признать вину. Правда, сделал это очень таким интересным способом все расскажем. Поговорим про масс-шутинг в Джорджии последний, который вызвал очень много такой очередной всплеск интереса к регулированию оружия и к масс-шутингам, ко всему. В основных темах расскажем вам про экономические программы Дональда Трампа и Камалы Харрис. Поговорим про новости по делам Дональда Трампа, что там происходит с его делами, в какой стадии находится, чего нам ждать или не ждать. И, наконец, расскажем про предложение о трудоустройстве, которое получил Илон Маск от Дональда Трампа в его, то есть Дональда Трампа, будущую администрацию президента. Вот. Но начнем мы с русской недели в Минюсте США. Почему русская неделя? Сначала в СМИ просочилась информация о том, что Россия продолжает свои усилия с попытками вмешательства в американские выборы, и, опять же, СМИ там совершенно различные сказали о том, что их источники сообщают, что будет принят целый ряд мер, и действительно на неделе целый ряд мер был принят. Ну, во-первых, были объявлены там новые санкции, в том числе санкции ввели в отношении журналистов, скажем, там той же Маргариты Симоньян. Америка старалась все-таки не вводить санкции в отношении журналистов, потому что там свобода слова, всякое такое. Ну вот, как бы санкции все-таки ввели, и в целом ответ был он таким комплексным. Кроме санкций, Минюст сделал публичными несколько обвинений. Какие это обвинения? Ну, во-первых, одно из самых громких дел было то, что Минюст выявил схему, по которой Россия нанимала, так сказать, пропагандистские силы внутри Соединенных Штатов Америки. Что произошло? Была создана американская компания в штате Теннесси. В эту компанию вкачали 10 миллионов долларов. И вот эта компания американская начала производить видеоконтент, который, собственно говоря, являлся американским контентом. Он размещался на YouTube. И более того, эта компания решила нанять известных американских блогеров – которые по ее заказу и за ее деньги производили контент тоже. Ну, например, это был Тим Пул, Бенни Джонсон, ну, там несколько человек. Вот. А сами вот эти известные блогеры с аудиторией на несколько миллионов человек, там, по-моему, у Тима Пула там больше миллиона, у Бенни Джонсона, по-моему, там два с чем-то, почти 2,5 миллиона, они сами в итоге, когда стали известны объявления, сказали, что обвинения, они сказали, что ой, мы не знали, что это русские деньги, мы спросили, откуда финансирование, нам сказали, что это вот олигарх из Восточной Европы, который в том числе, вот мы с Яном обсуждали, борется с бедностью, и вот у него есть какие-то свои взгляды на происходящее в мире, ну и достаточно большие деньги платились за производство контента, там тот же Тим Пул получал по 100 тысяч долларов за ролик и делал один ролик в неделю. Ну и вот сейчас выяснилось, что за всем за этим стояла Россия. Значит, кроме того, собственно, обвинение предъявлено двум сотрудникам Russia Today, и у обвинения в материалах дела есть большое количество там информации, переписка с Дискорда, и нам также стали известны какие-то отдельные подробности, ну, например, методички, по которым работали, собственно говоря, вот как вот эти вот обманутые производители контента, ну, мы верим, что их обманули, хотя это выглядит странно. Тем не менее, доказательств, что они знали о российском происхождении денег, нет. Так и в целом вот контент, который производился вне их усилий, то есть что в этом контенте говорилось? Наступает всеобщая бедность, белые американцы теряют работу. Значит, вот смотрите, сколько много привилегий для цветных извращенцев и инвалидов. Посмотрите, какой огромный риск от мигрантов, включая мигрантов с Украины. Нас вовлекают в войну, имеется в виду война в Украине. Ну и вот в таком ключе, собственно говоря, новости и обсуждались. Как я сказал, обвинение предъявлено двум сотрудникам Russia Today. А вот у нас, кстати, сейчас Павел будет присоединяться. Да, Павел, здравствуйте. Вы у нас на первом вопросе. Мы только про русскую неделю рассказываем, я как раз заканчиваю. Так вот, значит, при этом один из обвиняемых, вот этот сотрудник Russia Today, он стоял еще и за сеткой ботов в Твиттере, которые до этого, мне кажется, что, может быть, месяц или два назад ФБР закрыло. Ну и это вот такой был комплексный ответ. Плюс стало известно о предъявлении обвинения Дмитрию Саймсу и его супруге, которые находятся в Москве. Значит, что им предъявили, в чем обвинение? Они работали на Первый канал, а Первый канал находится под санкциями. То есть они получали, то есть Дмитрий Саймс получал деньги от Первого канала, получал он их на счет супругов в подсанкционном банке, потом эти деньги через Армению переводились в США для оплаты американских, кстати, налогов, что вдвойне интересно. Вот. Ну и плюс есть отдельное обвинение жене Дмитрия Саймса Анастасии. Она помогала покупать предметы искусства одному из российских олигархов. И эти предметы, они складировались в их имении ранчо, как хотите это называйте, в Виргинии, и во время обыска там было изъято 140 таких предметов. Вот, у Минюста есть, как обычно, вся переписка, вплоть до того, что переписка, например, Анастасии Саймс с менеджером банка, где они обсуждают вот эти вот левые схемы по выводу денег через Армению в США и так далее. Ну и на самом деле тут такая странная ситуация, морально мне во всяком случае, потому что я напомню, что Дмитрий Саймс – это сын советских правозащитников Константина Симиса и Дины Каминской, и который из-за преследований КГБ уехал там в 70-х годах из Советского Союза, обосновался в США и сейчас, собственно говоря, вернулся в такой же Советский Союз и, более того, не просто там живет, но еще и помогает заниматься пропагандой. Вот. Ну, это вот такие, если коротко рассказать про русскую неделю в Минюсте. Может быть, коллеги что-то добавят. И, коллеги, я сразу у вас спрошу вопрос: как вы считаете, вот эта русская неделя, эти события, предъявление обвинений как-то не повлияют на ведущуюся кампанию или не повлияют? Ян, давайте с вас начнем.
Я думаю, сильно не повлияет, потому что, в общем-то, электорат уже привык к обвинениям, да, о связи Трампа там и его окружения республиканцев с Москвой, и, в общем, на республиканский электорат это никак не повлияет. То есть они уже знакомы с этой историей и убеждены, что, в общем, никакой связи нет, к тому же они, в принципе, получили достаточное подкрепление там с расследованием Мюллера, да, и последующим то, что если что-то и было, то ничего значительного не было. Вот, но тем не менее, вот в этой истории примечательно, что если раньше в основном Россия практиковала фабрики ботов, да, всякие, то есть массовое написание комментариев в соцсетях, там, в Ютубе, Фейсбуке, Твиттере бывшем, а сейчас перешли к новому такому подходу, то есть раньше был аутсорс, да, такой, то есть все было в России. Сейчас уже перенесли в Америку, то есть решили работать через американскую блогосферу. Не знаю, насколько там люди знали, не знали, пока им не предъявлено обвинение, и, по-моему, большинство из них заявили о том, что они готовы сотрудничать с ФБР. Вот. Но если они не знали, то тогда это выглядит, ну, как просто глупость какая-то, потому что не спросить, откуда деньги, а деньги достаточно большие, то есть это расценки, в принципе, выше рынка, то есть 100 тысяч получать долларов за один ролик, это, в общем-то, достаточно много, учитывая, что этот ролик потом не так уж много людей смотрит, то есть там совокупные просмотры, по-моему, 16 миллионов было на, по-моему, на несколько
Две тысячи
десятков.
рублей. Нет, там 2000 было, если я не ошибаюсь.
Ну то есть это
Да.
совсем немного. То есть это, ну, должно было натолкнуть на какие-то мысли. Тем более в Америке все-таки внутреннее законодательство довольно либеральное. То есть если условно там Дэвид Кох или Питер Тиль захочет вам денег дать, он не будет прятаться под какими-то компаниями-прокладками. То есть он спокойно даст вам деньги на то, чтобы записать ролики, и ничего там такого нет. Вот, поэтому мне кажется, что это должно было, ну, вызвать какую-то настороженность, как минимум, среди них. Вот. Осторожности это не вызвало, говорит, наверное, скорее, я надеюсь, что это говорит просто о глупости, вот, а не о том, что люди сознательно решили продвигать нарративы. Но, опять же, то дело в том, что нарративы эти, они, в принципе, не сильно как-то отличаются от привычных нарративов консервативной блогосферы. То есть им не нужно было рассказывать что-то, что было, что шло как-то сильно вразрез с их политическими взглядами. То есть нужно было говорить о том, что администрация Байдена плохая, Камала Харрис тоже плохая, Дональд Трамп хороший, в стране сейчас все плохо, ну и в том числе из-за Украины, в том числе сейчас все плохо. То есть, ну, мы это слышали от республиканцев, которые и не получали денег от России. Например, Джей Ди Венс, допустим, то же самое говорит, кандидат вице-президента от республиканцев. Очень активный критик военной помощи Украине и не единственный в партии. То есть, в принципе, здесь ничего такого сильно отличающегося от республиканских нарративов нет. Поэтому, ну, тем не менее, да, примечательно, что вот решили такой новый подход испробовать.
Да, Ян, спасибо. Павел, а вы как видите эту ситуацию? Как-то повлияет, не повлияет она на кампанию идущуюся?
Да, Игорь, спасибо. Прежде всего, прошу прощения за опоздание. Что касается вот потенциального Russiagate 2.0, мне кажется, что слабо скажется на избирательную кампанию. Мне кажется, что нулевой импакт будет на самом деле, нулевое влияние. Во-первых, потому что уже была эта прививка с 16 по 20 годы, обсуждалась много раз. Во-вторых, тут же история, вот как я это понял, по схеме, что приходили, по сути, третьи лица и закупали трансляцию материала, который уже либо создавался, либо выходил до этого где-либо еще. То есть это, по сути, как у нас, если бы «Игру престолов» столов на НТВ показывали, ну, то есть, ну, окей, HBO дало права на показ своей «Игры престолов», разрешили, дали свою лицензию. Поэтому мне кажется, что вот неудивительно, что как раз вот консервативные деятели, вроде там Дэйв Рубин тот же самый, сказали, что они готовы сотрудничать со всеми структурами, спецслужбами для того, чтобы понять, что это за такая прокладка была, которая закупала контент. Плюс, опять же, у многих блогеров, например, The Daily Wire, они не относятся к этой истории, но у них вот можно купить любые их шоу и транслировать где угодно через третьих, четвертых лиц. А тут бы я сказал, что, опять же, вот повторюсь, что мало просмотров, на самом деле, у всех видео, которые там выходили, они буквально работали, как мне кажется, для одной простой идеи, это отчетность. То есть вот показать, что они вышли на каком-то другом рынке американском, а нарративы продвигаются, охватность, я не знаю, была у них там отчетность, была, ну, какие-то цифры, видимо, показывали для того, что вот смотрите, у нас выходит материал, там нарратив отработан, все. А предполагаю, что это работало примерно так, потому что если раньше это была работа с общественным мнением через соцсети, соцсети времен Фейсбука «Экстремисты запрещены в России» там 16-18 годов, то я напомню, что там и алгоритмы по-другому работали, и комментариями реально можно было вывести в топ хотя бы там важных материалов какой-либо пост. Потом это уже не работало. А сейчас мы видим, что поменяла стратегии, теперь берут, закупают с похожими нарративами какой-то контент, выпускают его и отчитываются. То есть я бы сказал, что это работа на внешний рынок, но при этом с внутренней российской отчетностью. Ну вот опять же интересно, чем все эти расследования закончатся и как дальше установят эту схему, кто конкретный заказчик поименно.
Да, Павел, спасибо. Мне очень интересно, в итоге вот все те американские блогеры, которые получили деньги, вернут они деньги или не вернут деньги. Ну, собственно говоря, посмотрим. Вот. Ну, а переходя к деньгам, на прошлой неделе перед вторым уже судом должен был предстать Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена. Если первое дело было связано с незаконным получением разрешения на владение оружием, второе дело было связано с обвинением в уклонении от оплаты налогов. Схема уклонение была проста, вернее сказать, собственно говоря, схемы и не было. Хантер Байден должен был оплатить налоги, но у него не оказалось денег, и поэтому налоги он не оплатил. Почему денег не оказалось? Потому что все деньги были потрачены на всякие личные нужды, включая секс-работниц, наркотики, отели, гулянки, пьянки и так далее. Но как бы вдобавок к этому в какой-то момент Хантер Байден решил еще сказать, что вот эти вот все траты, они связаны с бизнесом, и поэтому попытался еще их задедактить и сказать, что вот наркотики я покупал, это вот мой бизнес-расход, поэтому налоги я платить не должен. Вот. А вину он не признавал. Должен был начаться отбор присяжных на неделе, но внезапно стало известно о том, что Хантер Байден отказался, по сути дела, от суда. Он решил заключить сделку с обвинением. Подробностей мало, но, судя по всему, потому что до нас информация доходит, это будет такая хитрая сделка со стороны Хантера Байдена, это называется Alford Plea, то есть когда подсудимый, он не признает вину, но и не оспаривает ее, но он заранее согласен с приговором. То есть теперь у нас получается, что 16 декабря будет приговор, стороны до этого подадут свои брифы, скажут, как они считают, какой приговор должен быть правильный, и суд уже окончательно решит, какое будет наказание. Значит, напомню, что по оружию приговор будет 13 ноября, то есть все это будет уже после выборов, и по оружию есть пара интересных ходатайств, которые до сих пор не рассмотрены судьей. Ну, как бы в деле по налогам такого уже не будет, ну, а вот по оружию оно все еще есть. Очень интересный вопрос, я сегодня, например, задал его у себя в канале, помилует ли кто-то Хантера Байдена, да, потому что напомню, что Джо Байден, когда еще был кандидатом, он сказал, что я не буду миловать Хантера Байдена, сейчас у нас уже новый кандидат, кандидатка от демократов Камала Харрис, она ничего не обещала, вот, пишите в комментариях, что вы думаете, как в итоге получится, Джо Байден помилует сына, либо Камала Харрис в случае выигрыша помилует сына или никто его миловать не будет, а может быть выиграет Трамп и Трамп его помилует, пишите, интересно ваше мнение. Вот, коллеги, тоже такой же вопрос, а как вы считаете, как-то повлияет вот эта ситуация с Хантером Байденом на выборы с учетом того, что Джо Байден уже не президент? Павел, как думаете?
Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, что нет, абсолютно никак, потому что нет персональной привязки, нет той же самой фамилии, поэтому республиканцы никак это не могут использовать. Какие-либо возгласы со стороны республиканцев на уровне, что вот, посмотрите, он же там сын президента, ну, они смысла не имеют, потому что этот президент сегодня не переизбирается, будет избираться Камала Харрис. У нее совершенно другой образ, у нее совершенно другое позиционирование, я думаю, мы и программу сегодня тоже частично экономическую обсудим. То есть она такая абсолютный фрешмен, можно сказать, хотя мы ее последние 4 года видели в качестве вице-президента. Поэтому нет, мне кажется, что минимальное влияние будет на эту избирательную кампанию с точки зрения этого дела. Может быть, это будет какая-то нарезка про то, что вот Камала Харрис связана с президентом, потому что она его вице-президент, они принимали совместные решения, а вот смотрите, у президента сын вот такой плохой наркоман и там, не знаю, изменял там кому-то там еще. Ну, условно так. И вот у него там 2 уголовных дела. Но, опять же, это будет на уровне контрагитации с нарезкой каких-то выступлений, там видео с выхода из зала суда и каких-то неудобных вопросов там со стороны журналистов, которые пытались задать вопрос там Хантеру Байдену. Но и возымеет ли это эффект? Мне кажется, что нет. Поэтому я думаю, что эта история, она в целом закрыта, и республиканцам уже не так сильно интересно.
Да, Павел, спасибо. Тут я дополню еще интересное то, что я наблюдаю такой тренд. И республиканцы, и демократы, у них теперь не администрация Байдена, у них теперь администрация Харрис Байдена. И причем и используют оба, и те, и другие, но очевидно, что демократы хотят записать насчет Харрис успехи, а республиканцы хотят записать насчет Харрис неудачи. Ну вот интересно. Ян, а вы что думаете по Хантеру, как это отразится, не отразится на чем-то?
Не, я согласен с Павлом полностью, что, скорее всего, никак это уже не отразится. То есть, во-первых, да, как вы правильно отметили, назначение наказания будет уже после выборов, то есть это даже не попадет, да, в какие-то новости перед выборами, что, знаете, что-то бросится там, Байдена посадили на 12 лет, и что-то так подумать, ну, как-то нехорошо, не будут за демократов голосовать. То есть даже этого не будет. Во-вторых, да, уже Камала Харрис кандидатка, поэтому к ней как бы Хантер Байден все уже никак его не привяжешь, наверное. Ну и можно в том числе заметить, что вот недавно выпускали республиканцы в Палате представителей свой финальный отчет по расследованию и Хантера, и Джо Байдена, в общем, их всех проступков, взяток потенциальных там. Ну, мы это неоднократно обсуждали в этой передаче. Довольно мало внимания в медиа было к нему. Почти никак это не обсуждается, и даже среди республиканцев уже практически не обсуждается, и, естественно, уже нет никаких разговоров об импичменте. Все, что мы слышали последние там 2 года где-то, что вот-вот будет импичмент обязательно, сейчас уже никто об этом не говорит, и я думаю, все уверены, что никакого голосования по импичменту точно не будет. И хотя, наверное, это тоже могло бы, да, немножко как-то негатив притянуть, вот, потому что, опять же, попытку притянуть Харрис к Байдену, но, видимо, республиканцы считают, что накануне выборов, возможно, это именно даже в негатив может сыграть, чем в позитив больше.
Да, Ян, спасибо. Тут я еще дополню, что это интересно. Вот, да, мы слышали очень много разговоров про импичмент, который нужно сделать, и его теперь, ну, его уже никто серьезно не рассматривает. А как бы то же самое, если мы посмотрим на разговоры о здоровье Джо Байдена. Я помню, что некоторые республиканцы говорили, что, ой, все, надо 25-ю поправку использовать, президент страны не может быть, он невменяемый, давайте его срочно что-то делать, чтобы его менять. И вот это вот все обсуждалось. Как только Джо Байден ушел и сказал, я не буду кандидатом, все, здоровье действующего президента уже никого не интересует, и никто не хочет, значит, включать 25-ю поправку для того, чтобы по состоянию здоровья Байдена сменить. Ну, такое вот, ну да, вот что есть, то есть. Да, Павел.
Да, совсем кратко. Я вот, если не путаю, республиканцы предлагали еще поправку дополнить, что вице-президент ответственна за здоровье президента, если она не сообщает публично о том, что у него есть проблемы со здоровьем. Вот, республиканцы как раз-то обсуждали последние 2-3 недели, но, насколько я понимаю, повестка полностью мертва, и никто ее больше не обсуждает.
Ну да, Трамп предложил 25-ю поправку внести изменения о том, что если вице-президент утаивает со стороны информацию о том, что что-то не так с президентом, то это будет уголовная статья.
Да, но это вообще интересно, кстати, вот, да, если посмотреть на тот же Уотергейтский скандал, по результатам скандала сделали кучу выводов и приняли кучу законов, которые закрыли какие-то такие вот дыры в законодательстве, которые позволяли злоупотреблять. Здесь тоже это интересно, да, вот ситуация сложилась такая, там, не важно, что это там Дональд Трамп предложил, там, серьезно, несерьезно, кто-то считает, что это правильно, неправильно, главное, что вот сам процесс, когда что-то случается, и в качестве ответа предлагается принять закон для того, чтобы там закрыть какую-то дыру, это, мне кажется, очень интересный процесс в Америке, и думаю, что после выборов, вне зависимости от того, кто победит, этот процесс тоже пойдет, ну, каждый, естественно, будет заделывать дыры, которые он считает правильными. Ну, будем вам об этом рассказывать. Окей, ну, а мы тогда двигаемся дальше. Больше появляется все информации о программах кандидатов, в частности, например, о программе Камалы Харрис, но и экономическая программа Дональда Трампа тоже достаточно сильно обсуждается. Ян, расскажите, пожалуйста, про и одного, и другого кандидата, что интересного, что происходит, как обсуждают и что в самих программах интересного есть.
Да, спасибо, Игорь. Ну, до президентских выборов осталось уже меньше 2 месяцев, и кандидаты от обеих партий все-таки начали представлять постепенно свои программы, в частности, в сфере экономики. Дональд Трамп на прошлой неделе представлял свои идеи на встрече с бизнесменами с Уолл-стрит, а Камала Харрис на митинге в Нью-Гэмпшире. Кроме того, Харрис наконец-то обновила свой сайт. Вот там все-таки появилась какая-то такая, ну не то чтобы прям программа, это, наверное, нельзя назвать программой, это скорее такие тезисные предложения, что она хотела бы и что, по ее мнению, предлагает Трамп. То есть там практически все предложения, они так аннотированы, а вот смотрите, что у Трампа. Естественно, со ссылкой на проект 2025, от которого Трамп открещивается, говорит, что это не его, но вот тем не менее такая агитация. Оба кандидата достаточно много говорят об инфляции, потому что цены все-таки выросли, и Трамп, естественно, он больше всех на этом упирает, но и Камала Харрис, она тоже не может эту тему как-то скрывать, она тоже говорит, да, цены действительно выросли, надо что-то с этим делать, а что же с этим делать? Ну, вот Трамп, например, обещает наращивать производство нефти и газа, отменять регуляции, давать больше разрешений на добычу, и за счет этого добиться снижения цен на топливо, собственно, снизится цены на бензин, и, как он считает, на остальные товары тоже. Ну и кроме того, по его мнению, снизить инфляцию можно будет за счет бюджетных сокращений и повышения эффективности государственных расходов. Вот, кто же поможет ему справиться с этим, мы, я думаю, еще обсудим. Харрис настаивает, что администрация Байдена добилась больших успехов в плане замедления инфляции, но признает, что цены все равно высокие очень. И в этом плане она обещает продолжить курс Байдена на сокращение цен на лекарства, не только для пенсионеров, но и для всех американцев. Она говорит, вот смотрите, мы уже что-то сделали в плане инсулина, в плане лекарств для пенсионеров, будем делать больше. Ну и кроме того, еще став президенткой, планирует бороться с необоснованным повышением цен. Было достаточно много споров касательно ее предложений. Она говорит, что для этого нужно задействовать, ну, во-первых, механизмы антимонопольного регулирования, что если какие-то компании занимают доминирующее положение, повышают цены, то мы можем как-то их преследовать. Но, кроме того, она сказала, что нужно принять федеральный закон такой о ограничении для компаний возможности повышать цены на продукты и товары первой необходимости. Вот. Естественно, республиканцы сразу заговорили о призраке коммунизма, ограничении цен. Венесуэла, все такое. Сама Харрис при этом ссылается на то, что в 37 штатах США существуют подобные законы, вот, о том, что компании не могут как-то сильно задирать цены. Как правило, такие законы принимались вообще во время, ну, после всяких природных катаклизмов, потому что вот в эти периоды обычно компании часто взвинчивают цены на товары, и там обычно, ну, об очень резком росте идет речь. То есть не о том, чтобы повысить цены, там, не знаю, на 5, на 10%. Поэтому не очень понятно, как такой закон будет работать. Сама Харрис мало что об этом говорит, вот, но дискуссия об этом есть среди экономистов, среди политиков тоже. В сфере налогов Трамп предлагает продлить действие налоговой реформы, которую принимали во время его первого срока. От нее тогда выиграли в основном самые богатые американские корпорации. И еще предлагает сократить налог на доходы корпораций с 21% до 15%. Кроме того, предложил сделать необлагаемыми налогами доходы по чаевым, потому что в США, допустим, если вы работаете с чаевыми, если вы можете получать чаевые, то вам можно платить нидерморта значительно. С учетом того, что типа часть зарплаты ваша будет формироваться из чаевых, вот Трамп сказал, что давайте мы не будем облагать чаевые налогами. И, кстати, Камала Харрис потом тоже предложила так же сделать, то есть украла у Трампа его предложение. Вот, кроме того, он предложил еще не облагать налогами пенсии по Social Security. Тут нужно объяснить, Америка одна из немногих стран, где вот с периода президентства Рейгана решили, что все социальные пособия должны тоже облагаться налогами подоходными. Вот. И в том числе на пенсии они тоже распространяются. Там есть такая градация, что если вы прям совсем мало зарабатываете, по-моему, до 25 тысяч в год, то никак не облагается. Если чуть больше, 50% от этой суммы облагаются. Если еще больше, то больше и больше. Вот. Он предлагает, чтобы не облагать вообще никак. Что Харрис предлагает по налогам? Она предлагает, наоборот, увеличить налог на доход корпорации до 28% и повысить налог на инвестиции, долгосрочный прирост капитала только для богатых американцев с 20 до 28%. Байден, кстати, предлагал 40%, Харрис вот сказала, нет, 40 слишком много, давайте 28%. Ну, а для среднего класса она предлагает сокращение налогов, но точнее это не сокращение налогов, а целый ряд налоговых льгот и вычетов. Например, для трудовых доходов или для семей с детьми. Допустим, для новорожденных там будет 6 тысяч в месяц, и по мере взросления будет сумма уменьшаться. Кроме того, Харрис предлагает новым стартапам не облагать налогами не 5 тысяч, а 50 тысяч вот их доходов. То есть рост такой в 10 раз сразу. И Харрис сказала, что хочет, чтобы за 4 года ее президентства было создано не менее 20 миллионов новых бизнесов, новых предприятий. Вот для сравнения, при Трампе было, по-моему, 15 миллионов, при Байдене, по-моему, 19 или 20. То есть Харрис еще больше замахивается в этом плане. Касательно жилья, тоже тема сильно актуальная, потому что дефицит жилья в США сейчас где-то 4-7 миллионов единиц. И Харрис говорит, что мы построим еще 3 миллиона единиц жилья. Не очень понятно, как это она сделает, потому что очень мало рычагов у федерального правительства на эту сферу. Тут на уровне муниципалитета в основном все это закреплено, потому что они заведуют землепользованием. То есть в США просто во многих местах вы не можете строить жилье не односемейное, то есть не частные дома на одну семью. И там в США сейчас очень большая борьба вокруг того, как, собственно, закон о землепользовании изменить. Вот. Кроме того, Харрис предложила платить по 25 тысяч семьям, которые первое жилье покупают. Тоже мера достаточно сомнительная, потому что если с дефицитом ничего не смогут сделать, эти 25 тысяч, они просто будут съедены повышением цен. То есть девелоперы просто на 25 тысяч повысят и, в общем, никуда как бы никому это сильно не поможет. Вот. Что у Трампа по жилищной программе? На самом деле не очень много. Его когда спросили, он сказал, а знаете, я мигрантов всех депортирую, жилье освободится и станет подешевле. Ну вот такая программа «Доступное жилье». Знаете, как этот мем, где как хорошо, что старых хозяев расстреляли, как хорошо, что старых хозяев депортировали. Что-то такое. По внешней торговле. У Трампа торговые пошлины до 60% на китайские товары. 10-20% вообще на все импортные товары. У Харрис вообще говорит, что она против тарифов, но тут, как говорится, посмотрим, потому что Трамп тоже очень сильно критиковал, Байден очень сильно критиковал Трампа за тарифы, а сам в итоге тоже вводил тарифы на ряды китайских товаров. Харрис, по-моему, мало что об этом говорила. Она говорила, что вот мы продолжим курс отделения от Китая в плане защиты вот их производств, будем свое развивать. И недавно еще выступила, по-моему, против продажи солидейной компании U-Steel, японской компании. Кстати, и Байден, и Трамп тоже все трое выступили против, хотя, в общем, непонятно. Япония союзник США, почему бы, в общем, не дать? Но все против. Что экономисты вообще говорят про их планы? В банке Goldman Sachs считают, что при Трампе экономика будет расти немножко медленнее, при Харрис немножко быстрее, рабочих мест при Харрис будет больше, при Трампе меньше, а инфляция наоборот, при Харрис будет пониже, при Трампе повыше. Почему? Потому что тарифы, во-первых, приведут к росту инфляции, во-вторых, снижение миграции приведет к снижению количества рабочих мест и замедлению роста. Вот. А в университете Пенсильвании считали, как программы Трампа и Харрис повлияют на рост госдолга США, и там посчитали, что при Трампе он дополнительно вырастет на 5,8 триллионов долларов в течение 10 лет, при Харрис на 1,2 триллиона. Но тут нужно понимать, что подсчеты они достаточно неполные, потому что полной программы мы еще не знаем. Может, у Харрис будет повыше, может, у Трампа будет пониже. Вот, поэтому посмотрим, но пока примерно оценки такие.
Ян, спасибо. Павел, а что вам кажется самым интересным в экономических программах обоих кандидатов?
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь чуть шире расширю, не только про экономическую, а в целом еще про политические аспекты, которые там есть. Мне в целом показалось, что программа Камала Харрис, она максимально умеренная, то есть я не заметил каких-то там резко левых предложений. Да, там есть обсуждение с раздачей денег, тут, конечно, ключевой вопрос, откуда это деньги, потому что, ну, у государства нет своих денег, оно практически не зарабатывает. Но, опять же, в нынешних условиях, мне кажется, что там для зумеров и части миллениалов вот именно такая раздача денег праздник, оно все равно звучит многообещающе, потому что действительно есть тема, которую Камала Харрис затронула, например, того, что там молодые люди не могут позволить себе сегодня жилье даже в кредит взять, потому что им не хватает средней зарплаты для того, чтобы выплатить. Это большая проблема, о которой, вот, ну, я скажу честно, мне понравилось, что Камала Харрис затронула эту проблематику. То есть явно ее штаб, он понимает, что сегодня забоит такого среднестатического американца. А также понравилось в целом момент, что она противопоставляет себя и Трампа. Единственное, я считаю, не совсем вот корректную отсылку к проекту 2025, потому что, ну, во-первых, в самом проекте написано, что президент может его использовать, а может и не использовать. И, во-вторых, Трамп вот, ну, постоянно уже 2 месяца оправдывается, что я никакого отношения не имею. Тут каждый сам решает для себя, имеет он отношение или нет, будет он использовать или нет. Но, опять же, если открыть с платформу Трампа, то это платформа республиканской партии, потому что там просто переход на сайт республиканской партии, на их сайт создан. Там у него, честно говоря, мало что есть интересного. В основном это мы будем бороться с инфляцией. Как? Ну, мы с мигрантами поборемся, и вот мы поднимем, собственно, там до 60%, а иногда даже больше, если мы примем Trump Trade Act, то есть торговый закон Трампа, который позволяет нам делать равномерный ответ по всем пошлинам с любой страной. То есть Великобритания берет там пошлину 50%, а Трамп на товар делает то же самое, какие-то товары, которые туда уходят. А про Канаду, кстати, часто Трамп говорит, что, слушайте, а у нас вообще невыгодные торговые соглашения с Канадой, нам вообще, ну, не надо торговать с ними, мы только на этом теряем. В целом, мне показалось, что действительно такая попытка уйти в умеренную политику, но, опять же, без каких-то жестких таких идеологических моментов, как, например, были у Байдена в 2020 году, потому что у него прям вот был акцент и на различных меньшинствах сексуальных, и прям это стояло буквально в первой-второй повестке. Экономика была четвертой-пятой. У Харрис совершенно другая история. Вся ее программа начинается буквально с экономики, она провозглашает себя как женщину, которая родилась в среднем классе, но при этом у нее были экономические сложности, когда она взрослела. И мне кажется, что вот такой посыл, он точно найдет своего избирателя, и причем широкого избирателя, потому что это то, что касается, наверное, ну, любых и молодых людей, и среднего возраста, и пожилого, я бы сказал, вообще в целом в западном мире, если чуть ли не во всем мире. Поэтому грамотно очень построена программа. Дальше, опять же, она обсуждает то, как к этому прийти. Я не согласен с некоторыми решениями по раздаче денег, но мне кажется, что вот субсидирование или попытки, как минимум, сократить часть налогов, это хорошая история, потому что, насколько я помню, примерно 7 рамок налогов есть сегодня в США. Вот она как раз хочет сократить для тех, кто меньше всего получает, чтобы еще меньше налогов они платили. Ну, прогрессивная шкала, она хочет ее чуть-чуть видоизменить. Я не согласен с корпоративным налогом по одной простой причине. Вы, когда облагаете бизнес или корпорацию большими налогами, они компенсируют это за счет собственных сотрудников, потому что бизнесу надо сохранять прибыль на том же уровне, который была в прошлом году. Если вы на предприятии поднимаете корпоративный налог, то, скорее всего, в следующий квартал у вас будет либо сокращение сотрудников, либо экономия на каких-то средствах производства, либо просто на средствах, которые используются в компании, либо у вас понижаются зарплаты. К сожалению, любой собственник вынужден компенсировать повышение налогов. Поэтому я бы здесь сказал, что, ну, популистски, наверное, хорошо звучит, но если мы посмотрим на реальный импакт того, что вот этот корпоративный налог делает, то он не всегда на самом деле работает так, как политики нам обещают. Также у нее есть отсылки на то, что она обещает запретить автоматическое оружие. Я не представляю, что должно произойти, чтобы у нее точно это получилось. Помимо этого, нет четкого ответа по миграции, но сам факт, что она поднимает эту тему, я считаю, большой плюс. Потому что, во-первых, она акцентирует внимание на этом. Во-вторых, она сейчас точно хочет, чтобы вот такой широкий избиратель за нее проголосовал, и поэтому она по этой теме общается с избирателем. Мне кажется, очень хороший заход. Скорее всего, дальше она где-то либо в дебатах, либо в интервью свою позицию уточнит. И еще, наверное, такой вопрос, который тоже вот вызывает сомнения, это, опять же, предложение реформы Верховного суда. То есть, ну вот как, когда, какими средствами, ну, пока выглядит нереалистично. Но она подчеркнула, что одним из первых шагов это будет введение вот реально действующего этического кодекса, который будет обязателен для всех судей Верховного суда. Но глобально, вот если подытожить, мне кажется, что программа явно вышла, ну, как не программа, а тезисы, потому что у Трампа тоже нет программы, вот в привычном понимании, это и там набор тезисов. Потому что, я думаю, кроме нас троих, никто программу-то на самом деле не читает, и других экспертов никому это не нужно по 200 страниц смотреть. Вот в эпоху тезисов, мне кажется, что это хорошие тезисы. они не радикальные, они не отдают каким-то, вот как ее критикуют, левачеством. Они могут вызвать вопросы по мере реализации, но, опять же, скорее всего, для избирателей это что-то такое более-менее приятное. По крайней мере, я пока не вижу какой-то ярой критики со стороны республиканцев, который вот выглядел так, что, ну да, вот Камала здесь приборщила. Нет, пока не выглядит. Поэтому я бы сказал, что на фоне вот программы Трампа выглядит даже чуть более конкретным, при этом более мягким. Поэтому посмотрим, насколько это повлияет на электоральное поле. Но я бы сказал так, что здесь, ну, вот она скорее справилась, и интересно посмотреть, как она дальше будет это реализовывать. Потому что, ну, опять же скажу, мне кажется, даже вот язык, который она подобрала к этой программе, он подкупающий. То есть вот в хорошем смысле слова.
Да, Ян, что вы хотите добавить?
Мне кажется, не случайно она ее опубликовала именно сейчас, накануне дебатов. То есть, возможно, специально это сделано так, чтобы ее спрашивали об этом на дебатах, и чтобы она как раз какие-то заготовленные ответы могла предлагать. Ну и, соответственно, чтобы Трампа тоже могли предлагать, спрашивать по тем же вопросам, то есть, допустим, вот по жилью, то есть Харрис будет рассказывать, у меня тут субсидии, тут мы 3 миллиона будем строить, а Трампа будет спрашивать, а как вот что с жильем у вас, допустим. Потому что у него было выступление недавно, вот я упоминал перед бизнесменами с Уолл-стрит, его там задали конкретный вопрос. Знаете, вот уход за детьми, детские сады, очень актуальная проблема, очень дорого в США. Какие конкретно законопроекты вы поддержали бы, которые могли бы решить эту проблему? У него был ответ где-то на несколько минут, в котором он практически ни одно предложение даже закончить не смог. Он просто говорит: ой, знаете, мы с моей дочкой и сенатором Марко Рубио с Флориды, вот мы что-то собирались, да, проблема большая, а вообще, знаете, тарифы хорошо бы ввести, вот, но вообще, да, проблема большая, да, спасибо.
Да, и как я добавлю, то, что в какой-то момент, вот как раз отвечает, Трамп в итоге пришел к выводу, что вообще child care это не то чтобы очень дорого. И я думаю, вот те, кто нас сейчас смотрит и живет в Америке, и у кого есть дети, которые в child care, они сейчас подавились чаем или не чаем, потому что child care в Америке очень-очень дорогое, там, вне зависимости от штата. Вот, еще с точки, да, дополню последний момент про экономические предложения обоих кандидатов, что нужно учитывать. Неважно, кто предлагает тратить деньги, Трамп или Камала или Харрис, главное, что сам президент не может начать тратить деньги, ему все равно, ему или ей понадобится Конгресс. Поэтому в этом плане это как раз вот та самая система сдержек и противовесов. Мы видим, что сейчас, например, Байден, который, мы рассказывали об этом, пытался простить долги, студенческие долги за государственный счет, вот он уже и так зашел, и сяк зашел, и по третьему зашел, и все равно как бы признают то, что он не может это делать без Конгресса. Поэтому и неважно, кто победит, Харрис, Трамп, все равно будет Конгресс, с которым нужно будет договариваться. Окей, ну а мы переходим к следующей теме. Раз в месяц мы подводим итоги, не подводим итоги, наверное, просто даем апдейт, что происходит по уголовным делам Дональда Трампа. Вообще мы это делаем в начале месяца, но тут у нас сначала были вопросы, потом меня не было, поэтому вот делаем сейчас. Значит, что у нас с уголовными делами Трампа? Ну, во-первых, я начну с уголовным делом во Флориде по незаконному удержанию секретных документов. Напомню, что это дело прекращено. Оно сейчас обжалуется, это прекращение, в апелляцию. А пока каких-то признаков, что апелляция будет рассматривать в ускоренном режиме, нету. Поэтому есть очень большой шанс, что решение по апелляции мы узнаем только после выборов. Я, опять же, это мой прогноз. Я считаю, что решение о прекращении отменят, потому что, ну, оно слишком противоречит всей сложившейся судебной практике. Еще один момент по этому делу, про который нужно рассказать, это то, что Дональд Трамп сейчас потребовал 115 миллионов долларов с Минюста за незаконный обыск, который был у него в резиденции во Флориде. Но, опять же, то есть там система такая, он сначала должен обратиться в Минюст, если Минюст ему не оплатит все, тогда он может идти в суд. Но я, опять же, не думаю, что там будет какой-то выигрыш для Трампа, даже если он пойдет в суд, потому что, во-первых, я уверен, что прекращение отменят. Во-вторых, на самом деле даже судья Кеннон, разрешая одно из ходатайств Трампа, признала этот обыск законным. Ну, то есть, как бы нет судебного акта, который бы говорил, что сам обыск был незаконным. В прекращении дела говорится о незаконности назначения прокурора Смита, но обыск проводился еще до того, как назначили прокурора Смита, поэтому я не думаю, что там какие-то у Трампа что-то получится. Скорее это, ну и там через полгода подали где-то, наверное, месяц назад, ответ будет через полгода, это уже будет после выборов. Думаю, что это такой пиар-ход был. Значит, что касается Нью-Йорка, вот 18 сентября мы ожидали вынесения приговора Дональду Трампу, потому что он был признан виновным присяжными, но не случилось. Почему? Потому что, ну, знаете как, сложно описывать почему, потому что судья вынес такое пространное решение, где описал достаточно много обстоятельств, чтобы показать, почему он считает, что приговор нужно выносить после выборов. Он сказал о том, что будет более объективным выносить после выборов приговор, хотя, ну, я, например, не очень понимаю эту логику, потому что после выборов он уже будет выносить приговор в отношении или будущего президента, или в отношении человека, проигравшего выборы. То есть, почему не вынести сейчас? Но это решение судьи. Я у себя в канале перевел на русский язык само это решение, и вы можете там почитать, потому что я не хочу вам навязывать как бы свое видение. Вы можете там увидеть. Вот, да, ну и одна причина еще, суд сказал о том, что прокуратура не возражала против отложения, потому что прокуратура сказала, ну, на усмотрение суда, как вы считаете нужным, так и сделайте. То есть прокуратура попыталась переложить такую ответственность на суд, а суд сказал, я не хочу на себя брать ответственность, поэтому давайте после выборов, так сказать, давайте после праздников. Вот. Но и судья еще рассматривает ходатайство об отмене вердикта присяжных. Опять же, ждем, когда оно будет рассмотрено и что судья скажет. А в Вашингтоне, напомню, третье уголовное дело Трампа по попытке удержания власти. Значит, 5, по-моему, сентября там произошло заседание. Трампа на нем не было, были только адвокаты, решались процессуальные вопросы. Суд затребовал брифы сторон по вопросу иммунитета президента. Да? То есть это дело вернулось из Верховного суда. Верховный суд дал указание, что вот изучите по поводу иммунитета, и сейчас суд будет изучать. Там был спор, потому что Трамп, там защита говорила, что не-не-не, давайте мы вот все процессуальные вопросы в одну кучу не валить, давайте мы каждый будем по отдельности рассматривать, а защита обвинение говорило, что да ну нет, ну что вы такое выдумываете, если мы так будем делать, вы тогда будете подавать постоянные апелляции, и мы будем постоянно ходить, дело будет ходить из там первой инстанции в апелляцию в Верховный суд, и мы вообще тогда никогда не рассмотримся. Судья поддержала обвинение, сказала, что да, давайте это кучненько сделаем. И вот, значит, в конце октября, в частности, по главному вопросу по иммунитету должны будут предоставлены все брифы судье, и судья будет принимать решение, нужно ли ей какое-то дополнительное заседание, или она на основании документов примет решение, в какой части дело может двигаться дальше против Дональда Трампа. Обвинение сейчас перепредъявило обвинение, и значит, обвинение избавилось от тех обстоятельств, которые могли защищаться решением, которые могли защищаться иммунитетом от уголовного преследования президента. Но дальше вопрос: суд согласится с такой трактовкой или не согласится, это вот будем знать уже, может быть, в конце октября. То есть, может быть, до выборов успеем, может быть, прокуратура предоставит какие-то дополнительные доказательства. Вернее, прокуратура точно предоставит дополнительные доказательства, но на вопрос судьи, как бы там, какое у вас количество будет доказательств, прокурор сказал, что еще над этим думают, плюс часть доказательств будет непублична. Поэтому будем наблюдать. Не факт, что до выборов у нас что-то будет. Ну и по этому делу последний момент. Интересный подход судьи Тани Четкан, который отличается от подхода судьи Маршана, который в Нью-Йорке. Когда обсуждали, значит, когда откладывать, когда рассматривать дело, защита сказала, что, типа, ваша честь, перед нами вопрос президентства, там, мы должны со всей серьезностью подойти. На что она сказала, вы знаете, передо мной вопрос президентства не стоит. Передо мной стоит вопрос о четырех уголовных обвинениях, и я должна обеспечить их рассмотрение судом присяжных. Вот. Ну, то есть такое вот судья дала понять, что ей не интересен статус, ей не интересны президентские выборы, она занимается своим делом, а именно уголовным правосудием. Ну и последнее дело в Джорджии. Абсолютно никаких подвижек там нету. Там в декабре еще только будет апелляция. И я не думаю, что какие-то новости будут до декабря, за исключением одного момента. Нужно следить за жалобой Марка Медоуса, бывшего главы администрации Трампа, в Верховный суд. Значит, о чем жалоба? Марк Медоуз пытается передать это дело из суда штата в федеральный суд, говоря о том, что, ну, слушайте, я же федеральный чиновник был, да, и поэтому должен федеральный суд рассматривать, а не суд штата. Но ему на это федеральный суд сказал, вот именно, что ты был чиновником, да, а сейчас ты не чиновник, поэтому передавать ничего не надо. Ну вот посмотрим, что скажет Верховный суд, потому что это может повлиять как на дело в Джорджии, так и на дело в Нью-Йорке. И, может быть, на какие-то будущие дела, если вдруг они будут. Вот. Ну и последнее, по делу Джим Кэрролл прошла апелляция. Это там, где с Трампа взыскали деньги. Это не уголовное дело. То есть, может быть, до выборов, опять же, мы будем знать решение апелляции. Но на самом деле мало вероятности, что до выборов апелляция успеет рассмотреть. Хотя такая возможность есть. Вот. Коллеги, вот по Трампу, как вы думаете, его уголовные дела как-то влияют, не влияют на, опять же, тот же самый мой любимый вопрос, на ведущуюся кампанию? Ян, что думаете?
Мне кажется, уже не влияют. То есть они свое влияние оказали весной-летом. То есть в том плане, что все люди уже, в принципе, по большей части всю важную информацию для себя могли получить. Кому надо, получили. Кому надо, определились с мнением именно касательно в этом вопросе. Вот. И сейчас уже нет. Сейчас это мало что добавит.
Спасибо, Ян. Павел, а вы что думаете?
Абсолютно согласен. Абсолютно.
Окей, хорошо. Тогда от Трампа мы не уходим далеко от Трампа, мы остаемся с ним навеки практически. Недавно стало известно о том, что Дональд Трамп, он же планирует победить, да, поэтому он планирует, собственно говоря, кто будет у него в кабинете. И вот один из кандидатов в его кабинет оказался достаточно неожиданным. Это Илон Маск. Павел, расскажите, пожалуйста, собственно говоря, что Дональд Трамп хочет от Илона Маска и что он ему предлагает.
Да, Игорь, спасибо. Дональд Трамп в Нью-Йоркском экономическом клубе заявил о том, что Илон Маск должен его в администрацию попасть. Он будет возглавлять комиссию по повышению эффективности американского правительства. То есть это такая комиссия по расходу. Он будет анализировать, какие действующие государственные программы действуют на территории США и надо ли сокращать эти программы, менять, убирать их финансирование. Здесь подчеркну, что отношения между Трампом и Маском, они сформировались на самом деле примерно полгода или даже год назад. Начались они с того, что Илон Маск, когда купил Твиттер, он первым же делом разбанил Дональда Трампа и сказал: «Хей, возвращайся, дружище, мы тебе площадочку приготовили». А Дональд Трамп тогда не вернулся, он вернулся только месяц назад и, собственно, установил один из рекордов по охвату среди своих социальных сетей. А второе, что произошло, это когда было покушение на Дональда Трампа, то именно в этот момент, буквально там через сутки после него, Илон Маск заявил о том, что все, он окончательно поддерживает Дональда Трампа публично, потому что до этого он говорил, что, ну, я как бы такой демократ, который за Кеннеди, имеется в виду Кеннеди, который был президентом, и вообще, ну, республиканцы немножко не мое, но вот сейчас, наверное, я выбираю республиканцев, потому что мне не нравится, там, цитата, левизна у демократов, это его цитата. А уже после покушения он полностью поддержал Дональда Трампа и сказал, что я теперь отныне вот создал America PAC, в который я отправляю с июля по октябрь по 45 миллионов долларов ради того, что Дональд Трамп победил. И сейчас получается, что кто-то может сказать, что купил себе эту возможную потенциальную должность, а кто-то может сказать, что вот договорился и будет уступать таким аудиторам, я не знаю, с каких-то, может, пролибертарианских или как минимум антиэтатистских позиций, и будет сокращать эти программы, которые он посчитает нужным. А тут, конечно же, вопрос, имеются ли у него такие компетенции, это первое. А второе, какие критерии будут использованы, потому что, опять же, взять человека из бизнеса, у которого не так много государственного опыта, я, ну, как бы, я скорее это понимаю, поддерживаю, интересно посмотреть, что будет. Но, опять же, не уверен, что у Илона Маска есть эти компетенции, потому что, как минимум, я видел его в роли интервьюера и журналиста в том самом часовом эфире в Твиттере с Дональдом Трампом. Но это кровь из ушей, это невозможно было слушать, при всем уважении к нему как талантливому миллиардеру, бизнесмену, ученому, но иногда у него что-то не получается. И, возможно, здесь история, когда вот миллиардер решил попробовать еще одну сферу, и не факт, что у него получится. Но, опять же, посмотрим.
Ян, а как вы себе видите, получится у Маска, не получится, что думаете?
Не, ну для Америки это же классический такой случай, да, управлять государством как бизнесом, что вот у нас государство такое неэффективное, нужен крепкий хозяйственник из частного бизнеса, который сейчас всех сократит, как Илон Маск сократил персонал Твиттера, вот, и все заработает. Твиттер, вот, правда, все равно при этом дико убыточный, то есть несмотря на все сокращения, поэтому в этом смысле пример, наверное, не очень хороший, вот, но мне кажется, компетенции вообще маловато, вот, и не очень понятно, насколько широки, да, будут его полномочия. То есть это будет просто какая-то рекомендательная, ну, должность с рекомендациями просто, да, составить отчет там через год, сказать, вот я такие меры предложил, хотите делайте, хотите не делайте. Вот, я предложил обязательно не сокращать государственные субсидии SpaceX, Tesla, и Старлинку, вот, все остальное можете сокращать. Вот, возможно, будет так. Я не думаю, что будут какие-то именно широкие полномочия. Но, в принципе, зная Трампа, ничему не удивлюсь, поэтому поглядим.
Да. Ну да, я думаю, что это будет интересный эксперимент, если Трамп выиграет. У нас есть эксперимент в Аргентине с Милеем, может быть, здесь меньшего размера, но тем не менее такой же похожий эксперимент, что-то мы увидим и в Соединенных Штатах Америки. Ну, а мы, наверное, на этом уже заканчиваем. Всем большое спасибо за внимание. Завтра будут дебаты. Обязательно смотрите дебаты. Если вы не будете смотреть дебаты, тогда через неделю смотрите нашу программу. Мы обязательно про них расскажем. На этом всем пока. С вами были Дубравский, Веселов и Слабых. Пока, до следующей недели.
Всем пока.
Пока-пока.